Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується політичний блогер Іслам Белокіїв. Іслам, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Здравствуйте, Алексей.
Знаете, хочу сначала спросить у вас о том, какие чувства у вас вызывает вот этот рейд российских добровольцев в Белгородскую область. Да, мы видим, что происходят военные действия на территории уже непосредственно России. Могли бы вы поделиться вашими ощущениями?
Меня это несказанно радует, потому что это говорит о том, что народ России все-таки начинает пробуждаться. Это не какие-то там украинцы, это россияне непосредственно. Они встают, они видят, что режим является преступным и как-то сопротивляются.
Ну вот мы видим сообщение от Легиона Свободы России, да, который вместе с русским добровольческим корпусом принимает участие в этой операции. Они сообщают о том, что прямо сейчас российская армия ведет хаотические удары артиллерийские по населенным пунктам Белгородской области, Шебекино, Новая Таволжанка, Муром. Кажется, мы что-то подобное видели во время российско-чеченских войн, да, когда для российских оккупантов было важно уничтожить противников, но при этом они совершенно не жалели мирное население. То есть они были готовы убивать мирное население для того, чтобы достигать своих целей. Видите ли вы такие параллели сейчас?
Только такую тактику российская армия, вообще российское руководство и знает. Это было всегда. Еще в царские времена, затем и в советские, и российские, советские и постсоветские периоды. Тактика выжженной земли – это для них норма. Это мы видели и в Чечне, это мы видели в Сирии. То, что они творили в Сирии, это ужасно. Там у людей не было ни ПВО, ни противоракетных, противосамолетов, ничего. Ничего не было, кроме легкого вооружения. И там они уничтожали целые города, сотни тысяч людей, миллионы погибли, миллионы стали беженцами. И то же самое они в Украине делают, так что ничего удивительного я в этом не вижу.
Вы знаете, мы буквально вчера в нашем эфире разговаривали на тему того, что происходит в Белгородской области с офицером армии обороны Израиля. И вот его мысль была такая, что вот, например, Израиль на месте украинского генштаба, он бы бросил все свои силы на то, чтобы захватить Белгород и вести переговоры с Россией. То есть поставить определенный ультиматум, но если вы хотите, чтобы мы ушли из Белгорода, вы должны уйти вот с тех территорий, которые сейчас оккупированы вами. На ваш взгляд, ну и понятно, что возникла дискуссия, а насколько для Москвы, для Кремля важен этот Белгород. На ваш взгляд, вот Белгород мог бы быть таким аргументом для ультиматума России? Или, в принципе, они бы готовы были отдать и Белгород, и все что угодно?
Я не думаю. Россия в своей истории очень часто, когда она проигрывала, она отступала, бросала своих собственных граждан, свои города и во Вторую мировую войну, и в наполеоновские войны. Постоянно они отступали, они бросали, они выжигали свои собственные деревни. Их НКВДшники переодевались в немецкую форму и вырезали собственных граждан, русских людей, мужчин, женщин, детей вешали, чтобы оставшиеся уходили в партизаны. Поэтому я не думаю, что это как-то их принудит к каким-то переговорам. Я думаю, им будет плевать на население, на землю. Они, важно понимать, они работают в очень долгой перспективе. Они всегда думают о долгосрочных каких-то действиях. Поэтому сегодня отдадут, но завтра они будут пытаться захватить опять-таки всю Украину, вне зависимости от того, кто там будет. Путин будет, Пригожин там, или оставшиеся там, не знаю, вот эти Навальный и прочее.
Да-да, ну вот мы еще, да, конечно, следили за вот этим не совсем понятно потешным или серьезным конфликтом между кадыровцами и пригожинцами, в том смысле, что из окружения Кадырова, да, поступили такие сигналы Евгению Пригожину, что давай встречаться, говорить по-мужски, и все это возникло после того, как он сказал, что батальон «Ахмат», кажется, ну, никаких особенных достижений у него нет. Сейчас мы уже видим, что ну, по крайней мере, сам Пригожин утверждает, что ну, конфликт снят, сглажен. А как вы поняли вот эту перепалку в публичном пространстве?
В Во-первых, я никогда не слышу, чтобы Пригожин плохо отзывался о Кадырове вообще и об Ахмате и так далее. Это нужно подчеркнуть. И то, что кадыровцы увидели это в его речах, говорит об обычной зависти. Они завидуют, что Пригожин, несмотря на то, что он также является нашим врагом, он является преступником, который совершал преступления и в Сирии, и в Африке, и в той же Украине. Несмотря на все это, он является, в отличие от Кадырова, ну, в кавычках, ну, каким-никаким воином. У него серьезные подразделения, возможно, самые боеспособные подразделения в российской армии. И Кадырову, естественно, завистно. И он натравливает на него своих шавок. Ранее он сам позволял себе какие-то выпады в адрес Пригожина, но его жестко раскритиковали в комментариях, да и вообще люди его высмеяли. И после этого он пытается теперь держать марку и посылает против него своих собак. Пригожин тоже, в принципе, также держит марку и посылает против него своих. Как-то так.
Да, понятно. Слушайте, ну а можно ли себе представить, чтобы этот конфликт вылился во что-то более серьезное, кроме того, что, как это, за слова ответишь, пацан ты или не пацан, представляете ли вы более серьезное противостояние? Потому что сам Пригожин, он в своем там последнем заявлении сказал о том, что, конечно, очевидно, кто бы в этой битве победил, ну, в смысле, он имеет в виду, наверное, своих наемников и предполагает, что батальон «Ахмат» потерпел бы поражение, ну а зачем же слишком много бы людей погибло? Можно ли себе представить противостояние в физическом пространстве?
Знаете, здесь очень интересный момент. Во-первых, нельзя исключать, что за кадром это все-таки это какая-то роль, это игра. Этого нельзя исключать. Но если предположить, что они реально поссорились, то я бы не стал исключать в будущем какого-то противостояния между ними, в том числе военного. Что касается того, кто бы победил, то при отступлении Пригожина вряд ли он с собой забирает танки, артиллерию, вертолеты. Все это является оружием Министерства обороны. Это не его. У него легкое какое-то вооружение, плюс какие-то там, пусть какая-то небольшая техника. И поэтому в этом плане, после того, как он оставил Бахмут, они, в принципе, равны по количеству вооружения. Что касается по мотивации, то в войне против Украины здесь абсолютно даже и говорить не о чем. Вагнер, ЧВК Вагнера, это самые боеспособные. Кадыровцы им даже в подметки не годятся. Но когда дело уже касается криминальных разборок, я считаю, что у кадыровцев будет намного больше мотивации, и им намного будет легче объяснить своим вот этим кадыровцам, остальным рядовым, почему они должны бороться против Пригожина. Нужно помнить, что, к примеру, тот же Адам Делимханов, депутат Госдумы, который высказывался в адрес Пригожина, он является крышующим весь криминал на территории Российской Федерации. Они умеют говорить по фене, и они умеют решать вопросы в рамках какого-то криминального мира и на криминальном языке. Поэтому здесь, я думаю, у них шансы все-таки равны.
Вы знаете, вот тут интересный момент, что мы буквально вчера в нашем эфире разговаривали с Ахмедом Закаевым, да, главой правительства Ичкерии за границей, и он сказал о том, что, как его мнение, что, возможно, вот эта такая публичная эта перепалка, вы как раз сказали, что это зависть, но тут еще это может быть связано с тем, что на глазах у всех россиян, которые какие-то решения принимают, рушится этот имидж кадыровцев, да, что вот 15 лет подряд кадыровцы решали, кто будет жить, а кто будет умирать, и, в принципе, находились вне закона, и теперь, все те, кто их боялись, понимают, что, если что, можно обратиться к Пригожину, если что, можно постучаться вот туда, и кадыровцы уже не являются вот этой, финальной силой, которую может использовать против них Кремль. Как вы считаете, похоже ли это на правду?
Этого нельзя исключать, тем более, что это по факту так оно и есть. Кадыровцы полностью потеряли свое лицо. Мы помним в начале войны, как все чуть ли не боялись их, что вот придут кадыровцы, они самые воины, они везде там воевали, они самые жесткие, самые боеспособные. Но в итоге оказалось, что все это было обычно, извиняюсь за выражение, фуфло, обычный мыльный пузырь. И сегодня Кадыров, конечно, опять-таки это понимает, и опять-таки он завидует. Это нужно знать Кадырова, знать его вот подноготную, чтобы понимать, что это чистая зависть. Он завидует Пригожину. Но и нельзя исключать, что, возможно, Пригожин сегодня, по крайней мере, может быть рассматриваем как потенциальный преемник Путина. И если это да, ну тогда ни Кадырову, ни другим в таком случае уже не жить, и у них нет уже никаких шансов, даже в рамках криминальных каких-то разборов. Несмотря на то, что у кадыровцев будет больше мотивации, как я сказал. Здесь нужно еще отметить, что среди вагнеровцев, среди сторонников Вагнера очень много шовинистов, очень много расистов, очень много людей, настроенных негативно на какие-то, против каких-то коренных народов, которых они называют там чурками, чучмеками и так далее. И если будет массовое такое жесткое противостояние между Кадыровым и Пригожиным, эти люди, конечно же, будут затрагивать нацменьшинство, не только военных, но и обычных жителей. И тогда Кадырову опять-таки будет легче мобилизовать вот этот обычный народ, сказав, вот это националисты, это расисты, они трогают гражданских, давайте против них. Это в рамках криминальных разборов. Но в рамках политических, если Пригожин будет наместником Путина, тогда никаких шансов у него нет.
Ну это интересно, да, конечно, то, что сейчас делает Пригожин, вот это свое турне по России, да, он по несколько уже городов посетил, там все это похоже немножко на предвыборную кампанию, при этом, ну, есть достаточное количество скептиков, которые говорят, да нет, Пригожин максимально контролируемый Кремлем, и, конечно, представить, что он может занять какую-то высокую должность, ну, по крайней мере, по состоянию на сейчас довольно многие этому не верят. Вы сказали, да, о том, что, ну, давайте честно, вот в этой пригожинской кампании, да, там большое количество нацистов. Просто одним из спикеров вот этого конфликта между кадыровцами и пригожинцами, вагнеровцами, да, был Дмитрий Уткин такой. Это, значит, он называется командиром. Собственно, у него позывной Вагнер. Это не случайно, потому что он там большой поклонник вот этой всей гитлеровской символики, нацистских символов и так далее. Кажется, на плечах у него какие-то, значит, значки. Дело не в этом. Можно ли себе представить, вот если еще полгода назад говорили о том, что Пригожин, Кадыров, кажется, Суровикин, да, что это вся одна такая компания, которая хотела бы сковырнуть Минобороны, Шойгу, Герасимова и так далее. А какая кошка между ними могла пробежать? Или это все-таки по указке из Кремля, как вы считаете?
Тот факт, что Пригожин контролируемый, во что я, кстати, верю, не означает, что он не может быть преемником Путина. Путин старый, Путин болеет. И Путин прекрасно понимает, что он может в любой момент погибнуть, что он может умереть. И, конечно же, есть вероятность, что он рассматривает какого-то человека вместо себя. И из людей действий, реального действия, Пригожин наиболее подходящая кандидатура, потому что он как раз-таки предлагает сталинские методы. Мобилизовать, уничтожить, жесткая диктатура, ни шагу назад, ни вправо, ни влево, иначе расстрел. Вот его язык. Это то, что говорили во времена Второй мировой войны. Поэтому не надо исключать, что от того, что он является там под контролем, что он может претендовать на эту
это
роль.
Как раз плюс, вы правы, это плюс. Если он подконтрольный, это означает, что, ну, есть много рычагов на него влияния, значит, конечно, все те серые кардиналы, они, в принципе, могут управлять им, как хотят.
Конечно, конечно. Вы знаете, у России всегда было множество методов контроля над людьми. К примеру, у кадыровцев есть такой метод контроля. Я не скажу, что он применяется ко всем, но ко многим это применяется, различного рода насилия, в том числе сексуального характера. И это, естественно, снимается на видео, это, естественно, где-то хранится. И не исключено, что в отношении различных чиновников имеются подобные материалы. Поэтому как-то так.
Понятно. Слушайте, мы с вами обсуждали вот в предыдущем, кажется, около недели тому назад или полторы недели тому назад обсуждали предателя, да, Хусейна Джамбетова с позывным «Бандера». Он воевал за Украину, и вот мы увидели, в конце апреля увидели его в Грозном, потом он встретился с Кадыровым, были эти фотографии, и сейчас появилось новое видео, там он, кажется, с тем самым Делимхановым что-то рассматривает, какую-то карту, и говорит о том, что нужно захватить Кривой Рог, что захватить Кривой Рог — это то же самое, что захватить Киев. Вы вот в нашем разговоре предыдущем предполагали, что, скорее всего, Джамбетова вернут на войну, потому что он, как это, харизматичный воин. Какие выводы вы делаете вот из этих видео, да, что Кривой Рог у нас будет сейчас Джамбетов захватывать?
Ну, Кадыров уже более года Польшу захватывает, там не только Киев, он весь мир уже скоро захватил. А что касается Джамбетова, то если прислушаться, посмотреть, то это явно наигранный ролик. Он говорит очень размашисто, показывает вот отсюда до сюда, то есть видно, что отсутствует какая-то точность в указках по карте. Также мы видим, что он подчеркивает. Я знаю, он говорит, как они работают, где они что делают. Все это делается на русском языке. Это больше для украинцев, чтобы как-то поддеть, задеть. Мол, он знает, он сейчас вам покажет. Он знает места дислокации и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, только об этом шла у них речь.
Вы знаете, тут у нас по этому поводу были шутки со стороны комментаторов. Они говорят о том, что, слушайте, ну да-да-да, пусть захватывают. Единственное, мы даем такой совет, в принципе, кадыровцам, что нужно взять в полное окружение Кривой Рог. Ну и шутка тут в том, что длина города 126 километров, там вот самая длинная улица, один из самых длинных городов Европы. Ну то есть даже вот шутят по этому поводу. Слушайте, ну вот появились такие сообщения о том, что якобы сейчас кадыровцев, да, мы помним, что их использовали в качестве заградотрядов или вот таких тикток-войск, да, когда нужно было уже в оккупированном населенном пункте поснимать тиктоки, пострелять по кустам, что вот сейчас их якобы кидают в том числе под Марьинку, да, или под Авдеевкой их можно заметить. И вывод делают, что, ну вот настолько плохи дела, собственно, у российской армии, да, у регулярных частей, что они вынуждены использовать и кадыровцев в том числе. Есть ли такая информация у, скажем, батальона шейха Мансура? И о чем вам говорит эта ситуация, если вы эту информацию можете подтвердить?
Да, действительно, они вроде как присутствуют. Мы видели ролики, распространяемые с самими кадыровцами, трупы кадыровцев, где-то Марьинка и так далее. Там они лежат, уничтожены. Это говорит о том, что все-таки их туда бросают. Но, еще раз подчеркиваю, Кадыров понимает, он уже давно понял, что в Украине ему ловить нечего, что он уже больше хайпануться не сможет, что он делал изначально. Поэтому он перешел уже как-то на другой уровень. Он начинает больше разговаривать, больше ездить, высылать своих каких-то вот этих солдат куда-то в тыл, там снимать ролик, возвращаться. То есть он уже немножко ему это наскучило. И он понимает, что большинство кадыровцев нужно держать возле себя, потому что в любой момент его дела могут ухудшиться. И поэтому он не хочет их отправлять, чтобы они там просто попросту гибли.
А, просто вот, да, как раз в телеграм-канале Кадырова, да, его официальном канале, там видео с Апты Алаудиновым, это вы же нам рассказывали, да, про то, что у него кличка «Желтые штанишки». Ну и он, во-первых, выжил, его же там что-то травили, кажется, да, какие-то адъютанты принесли ему конверт с письмом, а там какая-то отрава. Ну вот, да, он публикует эти видео о том, что бойцы спецназа «Ахмат» приступили к штурмовым действиям на Маринском направлении. Неужели ему не жалко таким образом растрачивать свою армию, учитывая, что вполне возможно, что ему придется защищаться во время, ну вот, как многие говорят, неминуемой гражданской войны в России?
Пока что он все-таки где-то там частично под контролем Кадырова. Хотя его больше уважают, чем Рамзана. И здесь нужно отметить, что те, которые критиковали от лица Пригожина, Рамзана Кадырова и вообще вот этот полк «Ахмат», они говорили: Кадыров плохой, Делимханов, Даудов никто, а вот Апти Алаудинов – это тот, кого мы уважаем, которого уважают многие офицеры. И это говорит о том, что они понимают, что этот ролик Апти Алаудинова, он был вынужден. Так бы Апти Алаудинов никогда бы не заступился за Кадырова, потому что он понимает, что это заранее проигрышная инициатива. Поэтому то, что он туда кого-то высылает, это только потому, что пока что он находится еще под контролем Рамзана. Кадыров ему позвонил, сказал: запиши ролик в адрес Пригожина. Он записал. Кадыров ему позвонил, сказал: высылай туда. Он выслал. Вот и все.
Ясно. Ну что ж, мы будем надеяться, что настанет этот момент и достаточно скоро, когда не будут те, кому доверяют, в том числе и российские силовики, под контролем Рамзана Кадырова. И с вам большое спасибо вам за этот разговор. Хочу нагадать нашей аудитории, з нами на зв'язку був політичний блогер Іслам Білокіїв. Серед іншого ми говорили про той конфлікт, публічний конфлікт між кадирівцями та вагнерівцями, хочеться сказати, пригожинцями. Ну, вже повідомив Пригожин, що конфлікт нібито був залагоджений після особистого дзвінка Рамзана Кадирова. Нагадаю, що йшлося про те, що кадирівці дуже образилися на те, що зневажає повар Путіна, їхню бойову міць, їхній цей батальйон, чи що воно там в них, «Ахмат». І, звичайно, хотіли з ним по-пацанськи про це поговорити, якось викликали його на стрілку, на якусь зустріч. Цього не сталося, але це дуже хороший симптом, те, що жаба і гадюка починають гризтися одне з одною, ну і результатом, звичайно, має бути громадянська війна. Добре, далі у нас будуть новини від Інни Марецької, і після новин я повернусь до цієї студії.